Шалом, здравствуйте. Мы на уроке на тему «Исраэль ответственен за исправление мира». Мы будем читать избранные отрывки по теме. Их можно получить на сайте kap.tv. Там же можно задать вопросы в течение урока.
С начала урока я бы только хотел напомнить. Я получил вчера несколько обращений после второго виртуального конгресса, с одной стороны. И я слышал, что он прошел как раз хорошо, и хорошо был воспринят, и все соединились, и было впечатление, с одной стороны. С другой стороны, есть такие обращения, что происходит? Люди начали чувствовать, что они падают, что они теряют силы, есть у них состояние какого-то разочарования, расслабления, тумана. И здесь я хочу напомнить, что мы находимся в развитии нашего эгоизма по всему миру, и у нас в особенности. И поэтому нет возврата, нет падения, нет такого, чтобы я упал, но я поднимаюсь в левой линии. Когда эгоизм поднимается, и поэтому я чувствую себя плохо, я чувствую, что я не удовлетворен, мне нехорошо, что снова все становится серым, непонятным и запутанным, и усталость чувствуется. Все эти вещи верны на самом деле, но они приходят, потому что мы совершили какую-то определенную духовную работу по объединению, и в результате этого нам увеличили наш эгоизм. Снова открыли еще слой общего эгоизма, разбитого. И поэтому так мы себя чувствуем. И человек поэтому должен именно вместо того, чтобы чувствовать отчаяние, усталость, нежелание, беспомощность, ему надоело все, все-таки провести это через разум и понять, что это работает с ним и раскрывает ему еще один слой эгоизма для того, чтобы он продвинулся к тому уровню, к тому количеству усилия, когда можно раскрыть ему духовную работу, и поэтому он так себя чувствует. И тогда вместо того, чтобы плакать вместе с отчаянием, усталостью, посмотреть на это со стороны и вместе с тем находиться с радостью, что поднимают его и дают ему сейчас новую ступень. Это понятно? Вопросы? Нет. Хорошо? Так продолжим дальше. Если нет вопросов, я надеюсь, что все мы правильно это воспримем, и всегда после хорошей работы у нас есть падение, усталость, словно мы возвращаемся, нет возврата, но всего лишь добавляет нам новое желание получать.
Ну и да, как это правильно воспринимать?
Поднимает святости, но не опускает. Когда мы продвигаемся или влево, или вправо, влево, или вправо, мы должны связать их вместе. Но, по сути дела, для того, чтобы правильно это воспринять, должна быть подготовка. Это первое. Второе, когда я вижу, что Дуди это записывает в своей тетрадке, так в следующий раз, и также мистер Акока, еще несколько таких, чтобы вы напомнили это товарищам. Да, что сразу же после конгресса, после того, как я заканчиваю, вы встаете и говорите: «Друзья, мы сейчас находимся перед новой атакой». Да? Чтобы правильно воспринять раскрывающийся эгоизм, после того, как мы как раз сделали хорошую работу, мы должны правильно это воспринимать, благодарить, принимать с радостью и с большим преодолением. И как раз то, что мы сделали сейчас, объединение, во время конгресса, можно сделать хорошее собрание товарищей или какой-то вечер провести, неважно, какая форма объединения. После этого, конечно же, мы получим новое желание получать, чтобы подняться над ним и так продвигаться к цели. Но главное не забывать этого. И здесь должна быть буквально механическая работа, когда я не забываю. Я помню, Рабаш смеялся еще над этим, и я писал вот здесь, на руке, когда я вел машину рядом с ним, он смотрел, и он говорил, ты этого не увидишь. И на самом деле я не видел то, что записывал. Но если есть ответственный, напоминает другим, это работает, хорошо? Так вы должны это вести в план конгресса, в программу его. Когда на самом деле после него мы приходим к новой атаке. Ну и Израиль ответственен за исправление мира. Прежде всего, мы должны относиться ко всему процессу, который мы проходим, что нет в нем времен. Есть состояние. И поэтому, как всегда, так и постоянно будет, Израиль должен стремиться напрямую к Творцу, к соединению с его свойствами. И тот, кто не стремится к этому, не называется Израилем. И сам человек может быть, что он называется Израиль и называется народами мира. И в каждом из нас это есть, и каждый из всех людей, кто живет в мире, тоже может быть, что согласно его состоянию или согласно его направлению, или уже подготовил свою жизнь, направление Творца называется Израиль. А если еще нет, так нет. Мы определяем эти вещи только согласно внутренним нашим состояниям, а не потому, что он там рыжий, у этого большой нос, у этого большие уши и так далее. Нет, никакой причины называть никого и по отношению к народу мира тоже. Но пока что мы не будем входить в это. У них тоже все относительно все меняется. Но по отношению к Израилю это просто. Поэтому это не нация. И это не сам человек в постоянном виде, но только в соответствии с направлением, стремлением его сердца, которое может быть временным, а может быть постоянным, он получает это и укрепляет это, или это проходит мимо него. Так это считается в духовном и только. И то, что Израиль ответственен за исправление мира, тут называется Израиль, конечно же, он чувствует, что он ответственен за исправление мира, потому что есть у него стремление прийти к слиянию с Творцом, и тогда он понимает, что одна малая часть от большого кли. И если Творец дал ему такое пробуждение, конечно же, он ответственен увлечь за собой все кли, все человечество. Поэтому, конечно же, Израиль ответственен за исправление мира. И это относится к каждому человеку, который чувствует в себе стремление к раскрытию Творца и слияния с ним, и к группе, которая может быть десяткой, может быть многими десятками вместе, а то, что они ответственны, это наверняка, потому что Творец пробуждает их, эту малую часть, чтобы не они пришли к Нему, а как раз ждет о них, чтобы они привели всех. И поэтому вся работа, когда такие люди или группа делают в подготовке, это пока еще не считается исправлением, а только подготовкой к исправлению. А исправление начинается с того, что народ Израиля, народ имеется в виду та же самая группа, которая начинает распространять общую методику распространения всему миру и начинает это распространять свои силы между всеми для того, чтобы организовать и привлечь их. Тогда называется, что они выполняют исправление. И это то, что ждет от них Творец. Давайте посмотрим. Был там вопрос от кого-то? Нет? Так вперед.
Так мы читаем из документа отрывков из первоисточника на тему Израиля, ответственность за исправление мира. Первый отрывок из Зор для всех, глава Пинхас, пункт 152. Израиль сделал Творец их сердцем всего мира. И так Израиль, а не среди прочих народов, как сердце среди органов. И как органы тела не смогли бы существовать в мире даже мгновение без сердца, так и народы не могут существовать в мире без Израиля.
Это потому, что через ту же самую точку в сердце, когда они объединяются с какой-то определенной силой, тогда через них, через эту общую точку, Творец может подействовать. Когда есть в них необходимость, и они отдают миру, они растут по количеству и качеству, и также мир начинает наполняться тем благом, которое получает через них. Когда он соединен с высшей силой, понимает все большая цель, и так правильно организуется с каждым разом, когда Израиль не находится в своем предназначении, они опускаются с уровня Израиль, даже становясь как народы мира, и тогда полагается им рассеяние и выход в изгнание, то, что называется, когда они падают с уровня, падают на уровень народа, народов мира, хотя и находятся буквально среди них, но уже не находятся на уровне своем и не находятся в сердце своего, всего мира, и тогда мир действует только согласно своим эгоистическим законам. То есть все зависит от взаимоотношения тех людей, которые могут быть объединены как группа, как Творцу, и могут быть как переход к силе отдачи к Творцу по отношению ко всему миру, и в соответствии с этим Творец возвышает их, и насколько они могут быть преданным рабом в своей работе, а если нет, то, конечно же, мир не нуждается в них, и Творец как бы не нуждается в них. И поэтому роль тех, кто получил свыше пробуждение, стремление к раскрытию Творца, к связи, к слиянию с Творцом, их роль — быть сердцем всего мира. Это значит буквально заботиться, оживлять весь мир светом Творца. И об этом мы должны побеспокоиться. То есть не может быть, чтобы было какое-то действие, которое бы мы выполнили между собой, когда нет прежде до этого выяснения, для чего нам это нужно, как раз для того, чтобы быть переходом между Творцом и всем миром. Тогда все наши решения, все работы, действия, наше распространение, все тогда будет успешным. Вопросы? Да, Нив.
С одной стороны, Израиль очень отделены, они народ отделенный, избранный.
Избран для своего предназначения, очень непростого, ответственного. Это не то, чтобы меня выбрали и дали мне медаль, и я сижу на кресле перед всеми, да? Выделен и избран — это для работы. Дальше.
С другой стороны, его роль — соединить всех, поднять всех, включиться во всех. Как вот эти две тенденции, которые, во всяком случае, кажутся противоположными, они идут вместе?
Это как родители по отношению к детям. Родители по отношению к детям, хотя они взрослые, умные, сильные, но они включаются в детей и как бы принижают себя перед ними. Так мы должны быть по отношению к миру. К миру. То, что тебя избрал Творец, Он избрал для работы, когда ты должен быть в определенной тенденции, в трудной работе, и ты должен молиться и преклонить себя перед всем миром и перед Творцом для того, чтобы быть переходом между Ним и ими, чтобы ты обнялся, соединился по отношению к миру с одной стороны, а с другой стороны с Творцом, и понял, что ты ноль, ты только адаптер между Ним и всем миром. Это работа. Так вот, это как пишет Бальсалам, что работа дана как продевающему нить в игольное ушко, чтобы совершать работу, шить этим. И поэтому нет здесь ничего, как глупцы из Израиля думают, что есть им чем гордиться, наоборот. Нам предстоит работа, и мы должны гордиться тем, что дали нам работу, и что мы должны служить всему миру этим, что мы связываем Творца со всем миром. Это работа, хотя здесь очень большой почет и большая ответственность, но это работа. И ты должен буквально быть служителем всего мира, тем, что ты передаешь им методику обменения знаний о Творце, наполнение. Я не вижу во всех трудах каббалистов, которые пишут в самых это высоких выражениях, как бы вознесенных, что они на самом деле находились бы в гордыне. Совершенно нет, наоборот. И каждый чувствует себя ответственным лично по отношению к тому, что мир пока еще находится в отрыве от Творца. Да.
Так вот этот вот подход, что должно случиться, чтобы это вошло в сердце? То есть пока я эгоист, мне кажется так, что ну вот написано, что мы сейчас прочитали, что Израиль — это сердце всего мира, мир не может существовать минуты без Израиля. С другой стороны, Израиль должен обслуживать весь мир. Как это может войти в сердце, чтобы это не было эгоистически?
Ничего не поделаешь, это постепенно приходит с тем, что и сердце наполняется. Когда мы получаем свыше знания, ощущения, связь, тогда это приходит. Невозможно требовать от человека и от учеников, но объясняет еще, и так это постепенно. Невозможно требовать от человека после объяснения ничего, но только привести его к состоянию, когда он получит хоть немного какое-то свечение, в той мере, в какой он получил, он будет видеть правильно, в правильном виде и себя, и Творца, и мир, свое предназначение, так это. Проблемы роста сыновей. Да, Муса.
Как можно работать с этим без личной гордости?
Гордыня должна быть только гордость в том, что я ответственен, что я управляю работой, я действую. Но когда я управляю работой, я ответственен за работу. Когда я получил какую-то обязанность, я ответственен за нее. То есть, сколько мне дают в соответствии с этим, и спрашивают, да?
Ну, в конце работы или в середине работы человек говорит: «Я это сделал».
Нет, в конце работы, даже хорошее, это также мы должны записать, может быть. в том, что было на Конгрессе. Это не я сделал, это Творец сделал. Конечно же, нет. Мы должны благословить. Есть как раз много примеров такого рода, когда мы должны благословлять, когда не я и не сила моя совершили эту работу, но Творец так думал и сделал, да?
Я согласен, это правильно, но все равно так чувствуется. Человек чувствует, что он сделал, он что-то делает. Это иллюзия, но...
Нет, мы еще немного продвинемся, вы увидите, что нет, мы в пути это теряем. Если пока еще есть какая-то гордыня, это из-за того, что Творец хочет, чтобы ты почувствовал, насколько ты пока еще не исправлен, так это?
Можно как-то удрать от этого, или не нужно бороться с этим?
Нет, нужно все это прочувствовать, а затем все эти вещи выстроить правильно. Это не убегать ни от какого ощущения. Это мне дают для того, чтобы мы правильно выстроили свое отношение и провели себя через все эти состояния, для того, чтобы быть готовыми к конечному состоянию.
Ведь если человек зависит, например, от того, завидует товарищу, что-то он делает.
Очень хорошо.
И тогда он чувствует это ощущение.
Хорошо завидовать.
Чувствует ненависть.
Почему ненависть?
Ну, так вот проявляется.
Это нехорошо, что ненависть. Я думаю, ну да, это правильно, что это так в эгоистическом виде пробуждает ненависть. И ты хочешь, чтобы лучше этого не произошло, чтобы вообще такого примера не было, с одной стороны. С другой стороны, со стороны работы и постижения, хорошо, если ты увидишь, насколько другие успешны, и тогда ты можешь тоже добиться успеха вместе с ними. Это тебя подстегивает и подталкивает прийти к успеху, как они. Что лучше? Быть между людьми, которые ни к чему не стремятся, и низкие такие, или находиться среди великих. И если ты будешь даже последний среди них, ты будешь последним среди великих. Так как лучше быть, хвостом львов или головой лисиц? Ты понимаешь, в этом все дело. Да?
Я спросил, потому что я спросил у кого-то, который живет в Иране, он также переводил на азербайджанский язык, на иранский язык, на парси. Он очень много получил отрицательных всяких реакции, он оставил,
ну,
потому
хорошо,
что сейчас как бы в ожидании таком.
Это жаль. Окружение должно понять это в правильном виде, как мы это принимаем здесь, как мы воспринимаемся по всему миру и здесь тоже. Представь себе, если бы мир не вошел в состояние кризиса, нас бы просто перечеркнули, пренебрегали бы, что бы это было. Но поскольку мы уже находились в состоянии ожидания, сейчас, когда мир входит в серьезный кризис, общий, глобальный, когда уже начинает раскрываться в нем все его эго, и уже изо дня в день начинает ощущаться, что этот эгоизм не даст нам будущего, не даст нам процветать. Мы все идем к уничтожению, все. И в этой тенденции, в этом падении Израилю будет хуже всего, да? Так мы можем поэтому разрекламировать все это и быть немножко больше так выделяющимися. Но на самом деле нужно очень аккуратно это делать. Это то, что он получил такую реакцию, признак того, что сделал хорошую работу. Передай ему привет и скажи, чтобы продолжал.
Это то, что вы советуете, да? То, что вы ему советуете сейчас?
Ну, конечно же, продолжать. Если бы я сам не продолжал, ты бы тоже здесь не сидел? Конечно. Что, когда я жил в Бнебраке? Что плохого мне было? Все говорили, Рав Лайтман возвращает всех к вере с помощью каббалы. был у меня почет, был бы, ты бы тогда здесь не находился. Да.
Он получил плохие реакции от нас. Не от какого-то мира, от нас.
От нас почему?
Так это работает.
Этого я не понимаю. Потому что он неправильно перевел? Кто может проверить?
Нет. Он работал в такой форме, ну, очень хорошо преданный, очень такой...
Не знаю, почему?
Не просил деньги, ничего не просил, никакой чести.
Так, секунду, а что ты сделал? Почему ты все не организовал? Ты как раз находился на его месте как-то раз.
Да. Ко мне приходили люди в комнату, хотели меня просто силой выгнать меня отсюда.
Ладно.
Я ему так объяснил, так это может должно быть, не волнуйся, так правильно.
Прежде всего, со стороны Творца может быть и правильно, что он это сделал, чтобы человек укрепился. Может быть, он настолько сильный, что так получил. Но это не наша работа. Наша работа должна быть наоборот. Я не знаю, давай выясним это вместе. Подойди ко мне, и мы выясним.
У меня есть еще вопрос.
Да.
Иногда слышно, что... иногда говорят, что Исраэль — это мне голова, мне рожь. А сейчас мы читали, что это сердце, лев.
А голова для сердца — это две вещи, но это тот же механизм. Когда парцуф, он состоит из головы рожь и сердца лев, из намерения — это рожь, и желание с экраном — это уже сердце лев. И поэтому мы говорим иногда так, а другой раз так, но в принципе это работает вместе. Не может быть мысли без желания, и желание без мысли — это просто эгоизм. Так вот. Ладно. Что, Яков?
Тысячи лет назад никто не знал, что это там мозг или сердце, такие важные органы в теле, и потом медицина развила все это, объяснила, написала, начертила, где что находится, и что главное.
Ты говоришь о внешней медицине и внешнем мире.
Да.
Ну, я так не думаю, но скажем.
Сегодня каждый человек знает точно, насколько они жизненно важны, эти органы. Вопрос. Можно ли вот так вот просто начертить, нарисовать, насколько важна роль Израиля во всем мире? Например, есть Сирия, есть и другие страны. Насколько Израиль очень важен для всех?
Каббалисты это объясняют. Мы часть изучали в учении 10 сферот, в 16 части, там, где он объясняет и Израиль, Сирия, Зайордания, Ливан, и еще разные территории до Вавилона и за границы. Он объясняет это. Сейчас, как это относится к нам, я не очень-то понимаю, к нашей внутренней работе.
Я спрашиваю о том, что сейчас мы, например, хотим... Мы хотим распространять народу Израиля его роль.
Да.
Показать, насколько он во всей системе ответственен за все, что происходит.
Какое это отношение имеет к карте мира?
Нет, не к карте мира, а вообще о состоянии, которое происходит в мире. Это правильно?
Это мы стараемся выполнить. Мы объясняем это в наших статьях. Да, объясняем в наших статьях все эти вещи. Насколько мы относимся к миру и зависим от него, а мир зависит от нас. Нет. Мы это делаем. Делаем. Хорошо. Продолжим. Отлично. Что там?
Мы говорили, перед этим говорили о правильном отношении. Я весь конгресс сидел, смотрел и думал, какое правильное отношение между товарищами в группах. Часть мы видели, что люди стараются быть приятными друг к другу. Какие отношения должны быть по отношению к духовному?
В десятке?
Они всякие такие пуси-муси. Нужно быть... Почему люди так вот играются, что такие все приятные? Где же работа тогда?
Очень хорошо. На Конгрессе люди проделали относительно очень хорошую работу. Они пытались как можно больше сблизиться между собой. Это на самом деле хорошо действовало. Я почувствовал буквально новую силу объединения. И можно сказать, подъем на новую ступень. Пока еще невозможно говорить о ступенях, но в любом случае в объединении между всеми. И в части из десяток. На самом деле мы сблизились, очень сблизились и приблизились к выполнению.
Я не понимаю, ну что значит мы приблизились к исполнению?
Когда мы когда-нибудь сможем прийти к состоянию, как один человек с одним сердцем, с помощью света, возвращающего к источнику. Наши усилия плюс молитва и воздействие света, возвращающего к источнику, и тогда мы почувствуем во нашем внутреннем объединении высшую силу, высший мир, который раскрывается в объединении, не в каждом, а между нами. Хорошо, продолжим. Да. Но короче.
Рав, вы, если я правильно понял, вы сказали, что есть такое уравнение, что когда Израиль не сплоченный, то и народы мира тоже не сплоченные.
Так что ж,
вы можете немножко рассказать более подробно, как это работает?
Это работает как качели. Мы наверху, они внизу. Мы внизу, они наверху. Этого достаточно. Именно так. Так это работает. Все? Ну, продолжим.
Второй отрывок из Сех Ицхака, вторая часть. Главное в творении выборе, исправление и испорченность мира, все зависит от Израиля.
Да. Вы можете сказать, к нашему сожалению, но выбора нет, это так. Потому что та часть мира, которая получила, та часть человечества, которая получила стремление к раскрытию Творца, она ответственна к тому, чтобы стремиться к раскрытию, к Творцу и увлекать за собой остальных. Так он не может сделать шаг вперед без того, чтобы увлечь других за собой. Он должен прежде всего соединить их, подключить их к себе, а затем потребовать у Творца, чтобы взял их всех вместе. Невозможно извлечь сердце из тела и заботиться только о сердце и привлекать его к слиянию с Творцом, потому что сердце мира или сердце мозга, словом Исраэль, не удостаиваются ничего сами, если они не увлекают за собой весь мир, потому что не существует для себя вообще. В теле, созданном Творцом, в самом Авая, нет Израиля, нет Рош. Но что этот парцуф берет на себя, как Малхут Бесконечности, четыре стадии прямого света, есть Рош? Нет. Есть Тох? Нет. Есть Сов? Нет. Нет ничего. В Малху четырех стадий прямого света, в бесконечности, да, пробуждается ощущение стыда, когда я должна сделать определенную роль, когда я получаю и не отдаю, что я оторвана от Создателя. И это приводит ее к состоянию, когда она делит этот парцуф, который пока еще не парцуф, а четыре стадии, да? Когда она начинает планировать свою работу, да? Когда я делаю сокращение, а затем я ставлю экран, а затем я делаю отраженный свет, и в этом отраженном свете я проверяю, насколько я могу быть подобна Создателю. И в моем уподоблении Создателю я сейчас работаю со своим желанием получать, чтобы было ради отдачи. Это все происходит только со стороны творения. И поэтому то самое стремление, которое называется Ишаркель, Исраэль, не существует в мире. Поэтому есть желание получать в Малхут, Творец их создал. Они чувствуют, что они существуют. Есть у них состояние в мире, есть у каждого место и свойства, а у Израиля нет никакого свойства, нет ни... и вообще они не существуют, не существуют, словно инопланетяне, которые прилетели с какой-то звезды, что-то странное, что-то против всей реальности, всего мира, всех желаний Малхут Бесконечности, потому что они получают толщу только вследствие того, что есть у них Малхут Бесконечности, ощущение стыда и решение, что я пользуюсь своими желаниями в другом виде. Тогда та самая часть Малхут Бесконечности, которая решает, что желает находиться под сокращением экраном, отраженным светом и намерением радиоотдачи, та часть называется Ишаркель, Исраэль. А если нет его, то нет. Так мы должны это понимать. И поэтому в мире это всегда народ Израиля будут чувствоваться как странные, как не относящиеся к миру, и будут чувствовать даже, будут обонять, кто не Израиль, кто такие евреи и так далее. Хорошо? Это понятно? Ладно, продолжим. А, есть что-то? Да, Львор.
Может быть, товарищи же спрашивали об этом, но я спрошу еще раз, потому что этот вопрос остался. Как мы очищаем всю эту гордыню, которая есть внутри этого всего? То есть, как бы мы ни смотрели на это...
Какая гордыня, я не понимаю.
Ну, Израиль — это и мозг, и сердце. Мира.
Если ты относишься к этому, уважаемый, ты относишься или нет?
Да.
Но ты говоришь гордыня, я тебя и спрашиваю.
Я надеюсь, что да.
Что значит надеюсь? В чем? В чем ты Израиль?
Ну, я не понимаю вопроса, что вы спрашиваете.
В чем ты Израиль?
В чем я Израиль? Да? Ну так, система создала, что я так.
Нет, не потому что система тебя таким образом устроила. Ты животное. Когда есть рыжая корова, есть черная, есть белая.
Если бы это было так, то было бы неплохо, но получается так, что есть кто-то, кто...
Да нечем гордиться, даже стыдиться.
Я не знаю, стыдиться, но так как вы это объясняете, если бы мы действительно так воспринимали, было бы хорошо, но мы так не воспринимаем.
Так вы должны воспринять эти вещи в таком виде и давать объяснение всем, что так это правильно.
Но прежде чем мы идем объяснять другим, может, есть все-таки есть что-то, то, как я это воспринимаю. Может быть, конечно, каждый воспринимает в мере своего изъяна. Но мы, как организация, так вот себя ведем,
что как будто, я не думаю.
Вот мы такие особые, они все не понимают. Мы 1%, они там 99%, мы особенные.
Ты говоришь о евреях по отношению к народам мира?
Я говорю об Небарухе по отношению к другим народам, другим всем. Есть какая-то гордыня в нас?
У меня гордость от того, что я знаю программу, и что я могу объяснить ее другим. Так я нахожусь в более высоком состоянии, чем они, в знании программы. Но в исполнении я меньше всех, потому что на мне возлежит именно в связи с знанием, которое я обрел, проделать работу по исправлению. И в этом я терплю неудачу. У меня нет в этом чем гордиться. Нет. Чем я могу гордиться? Ежедневно, когда мы чувствуем, как нас ненавидят, пренебрегают нами, как не хотят нас принимать ни в народе Израиля, ни в народах мира, нигде вообще. ты выходишь с объяснением, никто его не хочет слышать. Хотя и страдает, мир уже страдает, и ты ему объясняешь, почему не хотят слышать, не хотят принимать. Мы понимаем, откуда это исходит, что они не виноваты. Здесь нет никого виноватого. Все это желание получать, которое в природе человека, но в любом случае... Я не вижу, чем гордиться. И наше злое начало гораздо больше, чем у всех народов, даже и в Израиле, и по всем, и среди всех народов мира, каждый из нас, потому что раскрывается в нем злое начало, он большой злодей, что я не знаю, не чувствую, не знаком с этим и не понимаю. Ну так что?
Ну, то, что вы сейчас говорите, да, понятно, что это помогает в правильные пропорции вести. Но я, может быть, задам вопрос немножко с другой стороны. Допустим, в нашей работе в десятке мы говорим, что каждый, кто правильно должен работать в десятке, он должен принизить себя, всех оправдывать и говорить, что я самый низкий.
С одной стороны, как ты по отношению к своим детям. Ты приходишь, чтобы обслужить их, но ты служишь им уже со своего уровня, своего знания, ощущения и отношения. И для того, чтобы заботиться о них, ты должен быть меньше них. Так здесь есть две вещи. Две точки. Две точки. Есть такая статья, да? А, это в Зоре, да. Бина и Малхут. Да, это исходит оттуда, из Бины и Малхут. Когда мы должны знать, как соединить их вместе. Нив, что у тебя еще? Я должен почувствовать, что ты хочешь взорваться изнутри. Ну, подними же руку. Да.
На конгрессе вы описали такое состояние, что мир двигается все время, его подталкивает к отрицательному поручительству.
Вы видите, что сейчас происходит в Европе? Это они хотели находиться в отрицательном обвинении, в эгоистическом. А что получается сейчас? Я не знаю, как они выйдут из этого без войны. Я не знаю. Это что-то ужасное. Они не понимают и не воспринимают пока еще, в какую беду они вошли. Да, представь себе, что ты сейчас, не дай Бог, собираешься развестись со своей женой, что с детьми, что с достоянием, что с жизнью, со всем.
Ну,
буквально так, ну.
А с другой стороны, наша роль в том, что мы хотим войти в поручительство положительное, правильное, но мы обнаруживаем все время отторжение друг от друга.
Да.
И вы спросили, как вот эти две тенденции могут встретиться, где они встречаются? Отрицательное поручительство мира и наше положительное поручительство. Где связь между ними здесь?
Мы должны объяснить им, что мы не добьемся успеха в нашем положительном поручительстве, а они не добьются успеха в своем отрицательном без объединения между нами. Другими словами, голова не может существовать без тела, а тело без головы. Поэтому плохо миру и плохо Израилю. И может быть только правильная связь, постепенно. Но только правильная связь между ними даст жизнь обоим вместе, а иначе нет. И мы находимся сейчас в точности в начале перехода от ненависти к пониманию и объединению. Я не знаю, сколько это времени будет продолжаться, этого я не могу сказать. Но это, по сути дела, период. Период может быть и продолжительным, но может быть и коротким.
И какая правильная связь должна быть?
Правильная связь, когда мы...
Мы
поймем, что должны быть связанными со всем миром и заботиться о нем, для того, чтобы получить от него его хисароны и на его хисаронах развить методику исправления. А затем преподнести ее миру. От мира ты ничего не можешь требовать. Ты, по сути дела, хочешь так. Я буду сидеть и ждать, пока они не станут умнее, пока они поймут, что есть у меня что-то. Придут и будут умолять, чтобы я дал им и разделил между ними. Этого не произойдет никогда. Такого просто не может быть, потому что желание получать не поймет этого, не способно на это. Страдания — да, но понимания — нет. Понимания — нет. Ты можешь говорить с кем ты только хочешь, с самыми большими мудрецами, с Эйнштейнами всего мира. Не поймут. Это зависит от понимания сердца, чтобы сердце поняло. Связь Малхут и Бины, сердца и разума. Да. Почему это устроено таким образом, что мы, которые стремимся к обвинению, хотим обвиниться и отталкиваемся от этого, раскрывая больше эгоизм?
Для того, чтобы приблизиться с большим эгоизмом к пониманию, осознанию и возможности, способности войти в связь со всем миром.
Как это чему-то поможет?
Потому что есть у нас эгоизм больше, и тогда мы сможем понять, когда у нас будет больше эгоизма, мы сможем понять лучше мир.
Почему?
Потому что мы будем в нашем знании связанными, включенными во многие большее состояние, в более расширенном. И тогда мы будем в большей тенденции понять всех. Мы будем готовы спуститься, насколько я раскрываю в себе всякие плохие склонности, тем больше я понимаю, что я ближе к простому народу.
Хорошо, если это понятно. Теперь, что дает эта тенденция, что не сами приходят к поручительству, а и каждый со своей стороны оставался бы царем мира, и все-таки он толкает тебя к поручительству. Как эта тенденция способствует исправлению?
Ну, ты видишь, они хотели объединиться эгоистически для того, чтобы, скажем, быть против Америки и России. Так хотела Европа сделать, чтобы она была такая могущественная сверхдержава. То есть 30 стран, небольших, но они очень развитые внутри. Они в общественном плане самые развитые. Были. Не сейчас. Были. 30-40 лет назад они были самыми развитыми. Намного более развитыми, чем Россия и Америка. Вообще, чем все страны. То есть это было буквально все так, ну, центр мира. Да? Но они хотели подняться, показать всем еще, что у них есть сила. Они соединились между собой эгоистически. Это не подействовало, не с самого начала это не работало. Они ничего не приобрели от этого в конечном итоге. Я не хочу входить во все эти процессы, которые там происходили, но ничего не добились. Посмотрите, что они требуют. Англия, которая не была полностью партнером их, должна заплатить там, я не знаю, сколько. Вы не помните, сколько? $1,000 миллиардов. Я не знаю, сколько для того, чтобы от них отсоединиться. Но это же невозможно, невообразимо. Каждая страна другая, это вообще, они вошли в такое тяжелое состояние, это просто, ну, как развод, то есть ты не можешь выйти из связи, которая произошла. То есть, когда ты создавал эту связь, ты как бы включал в это силу объединения, это уже духовная сила, есть что-то духовного там, а сейчас, когда ты хочешь отключиться, это против духовного. Ты сейчас должен заплатить в 113 раз больше, в 120 раз больше, чем прежде.
и ничего не сделаешь. Нет выбора здесь. И поэтому я не знаю, как они смогут соединиться. Это будет просто мировая война.
Так это слышится, как будто не было более подходящего времени в отношении мира, чтобы мы вошли, это обвинение произошло между Израилем и миром.
Это то, что я вам говорю. Вы должны это просто распространять, вот эту всю методику, объединение, все наши знания. Сделайте это, распространяйте. Почему я так кричу европейцам нашим? Ну, некому кричать, посмотри, что там происходит с ними. Ничего. Мы должны просто, ну, распространять во всяких странах, самых маленьких, самых на всех языках, чтобы было это знание у них.
Просто не может быть апогея больше, чем это. Вот следующий час уже война, и это значит, что мы запаздываем?
Верно, верно. Европа — это причина проблем всего мира. Корень проблем всего мира. Почему я пишу об этом? Почему? Да, даже сегодня написал в Твиттере об этом. Я пишу об этом все время. Почему? Потому что оттуда все происходит. Из России ничего не выйдет. Также и из Америки тоже, и Китая. Они будут жить сами по себе. А Европа нет, это проблема. Еще раз, объединение грешников плохо им и плохо всему миру. Это буквально очень нехорошо.
Так почему Израиль, мы не готовы, или не кажется это так достаточно, чтобы было достаточно силы и мнения для мира, чтобы преподнести какой-то ответ?
Работайте, есть перед вами. Пожалуйста, работайте, у вас есть ваши соседи, европейцы. Входите туда, начинайте распространять материалы, объяснять. Посмотри, что творится. Ну, и это наука Каббала в действии, в реализации, не то чтобы там... Ты не получаешь эти знания, как каббалисты иерусалимские, которые там заучивали наизусть там все.
Есть очень большая разница между уровнем, когда разделение и война ведется в таком глобальном виде, государственном, и между тем, что мы предлагаем объяснять.
Мы пока еще, да, не способны соединиться один с другим, присоединиться и объяснить людям. Своим объяснением я до сих пор не могу к ним каким-то образом подключиться и объяснить им, что вот вы объединены, да, неправильно, кто там находится во главе этих стран. Все, 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 все состояние, которое там есть, все это можно объяснить, все чувствуют и понимают, у них это в крови, в костях уже. Ну, а в нашей методике, чтобы вот так вот объяснить это, как сердце и разум. Нет у нас такого возможности объяснения, но мы должны это сделать для того, чтобы опустить это как можно ниже, на уровень так простого объяснения. И мы должны все время стремиться это делать, все время. Тогда это все будет лучше и лучше и лучше, и нет выбора. Только в таком виде, поэтапно так. Мы должны постоянно стремиться войти туда.
Почему эта разница? Чем она полезна?
Я не хочу об этом говорить сейчас.
И мы запаздываем. Почему мы всегда находимся в запаздывании, а не следим за всем миром?
Да? Сколько времени назад я уже говорил об этом? У вас есть очень большое расстояние от ушей к разуму, к мозгу. Ну что делать? Так мы все. Да, Дуди.
Если на этапе развития, когда Найбарух сможет правильно объединиться...
Я этого не ожидаю. Потихоньку, постепенно, когда каждый начнет включаться в то, что мы изучаем, чтобы прочитал хотя бы какую-то статью Дуди на всех европейских языках и немножко как-то включился в это, хоть как-то воспринял это. Даже не в правильной форме, не важно мне, в хорошей, в правильной, неправильной, захотят, не захотят. Не важно, чтобы был контакт, и тогда это уже поможет Европе думать в более рациональной форме, как пройти
перейти от этого эгоистического объединения к альтруистическому объединению. Мы не учим их, как расстаться друг с другом. Они ищут место, как вообще убежать друг от друга. Посмотрите, сейчас все страны, ну сколько прошло, 30 лет, скажем? И каждая страна из этих стран, то есть если делают такие соглашения, такие союзы между странами, они думали на сотни лет. Но ты посмотри, что получилось 30 лет, а есть такие, которые 10 лет все там находятся.
Нужно
только сначала объяснить им, нет выхода, нет Brexit. Если вы начнете сейчас делать Brexit, и у вас будет опять мировая война, опять это все разрушит Европу. Нет, нельзя этого делать. Мы должны постепенно, с помощью воспитания, переходить от эгоистического объединения к альтруистическому объединению. И переход этот может быть только с помощью воспитания. Это то, что мы должны сейчас сделать. Да? Есть у вас много людей, у которых нет работы. Есть так много всяких люмпинов. Давайте мы начнем вводить эту методику исправления. Воспитание. И все, воспитание никому не особо нет, но не имеет никакого отношения. Не надо тебе ничего ломать, ничего менять. Просто добавь к этой жизни, которая есть, воспитание. И это вещь, которую никто не может сопротивляться этому, такой мягкой форме. И после нескольких месяцев ты увидишь в такой широкой форме. Есть в Европе достаточно людей, которые могут участвовать в этом. И так же, как ученики, так же учителя есть. И пожалуйста, ты увидишь, что в течение, полгода, года, увидишь, какие изменения будут. Но только не Brexit, нет. Я очень боюсь этого. Они начнут сейчас расставаться друг с другом. Ты знаешь, что сейчас будет в Англии? Ты только посмотри, хотя бы посмотри, что будет в Англии, как пример. Народ не согласится платить такие штрафы европейскому рынку для того, чтобы отделиться. Они требуют там также отделить, Уэльс отделить или Исландию, Ирландию. Ирландию. Северную Ирландию, которые не хотят отделяться. Я не знаю, как это будет. Это будут такие войны. В каждом месте, в самой Англии, в Шотландии, в Ирландии, в Северной Ирландии. Я был в этих местах, я видел, что там происходит. Как они там идут с этими своими знаменами, как они ненавидят все это. Буквально, как вот в средние века. Далее.
В отношении сумма это 43 миллиардов евро. И после разделения они должны будут платить дополнительную сумму.
Это всего?
43 миллиарда евро.
Мне кажется, что это нет.
Это сумма для того, чтобы отделиться. Но вас спрашивали, вы сказали, что предпочтительнее отделиться.
Ну да, конечно, если с Англией вообще тут нет, конечно же, она не совсем была так же, как другие, находилась в этом союзе европейском. Она, это остров отделенный, но она не считалась полным членом в этом общем рынке Европы. Она так не называлась. Но неважно, не будем ходить во все это слишком сильно. Но всего лишь 40 миллиардов? Ну, это ерунда. Да. Не так много. Но мне не кажется, что так. Не знаю, неважно. Короче, то, что да, из этого выйдет то, что мы должны добавлять. Я всегда спрашиваю, а хорошо ли это для Израиля? так для Израиля. Для Израиля это будет очень плохо, это 100%. Потому что во всех местах будут обвинять Израиль и евреев.
Это одноразовая сумма. По всей видимости, будет еще годовая оплата из-за всех там причинения вреда. Это уже будут астрономические цифры. Это будет каких-нибудь 100 миллиардов в год.
Ну да, это уже действительно более похоже на правду. Ну, да.
Я хочу еще раз понять. Вы сказали о противостоянии Израиля и народов мира. Есть предварительный этап, когда мы работаем, Израиль и народы мира, обучая народы мира в четком, понятном виде, или всегда это будет в виде скрытия, когда проталкиваем объединение?
В конечном итоге, конечно же, те люди, которые будут чувствовать себя направленными прямо к Творцу, а не страна Израиля или народ Израиля, которые в материальном, а те люди, у которых есть стремление к соединению с Творцом, они должны будут быть как переходное звено от высшей силы ко всем народам. Мы должны использовать духовные определения, а не материальные определения. Народы мира участвуют. Народы мира, они используют материальные определения. Например, в паспорте написано «ты еврей», значит, ты еврей, там, Израиль. А англичанин, американец или так далее, или там не пишут, они не важно. Но это все материальное определение. Кто к кому относится в материальном мире? А мы, наоборот, мы говорим, что мы все воспринимаем в духовных определениях. Те, которые вышли с Авраама, вышли с Авраамом, это евреи, там, Израиль, а потом кто-то присоединился к ним, это Израиль. Скажем так, когда ты говоришь Израиль, когда в духовном понимании, ты не можешь считать человека, у которого нет склонности к объединению, к раскрытию Творца, ты не можешь ничего от него требовать, он этого не чувствует. Он не чувствует это. А те, которые «да», то есть те, которые к нам присоединяются, именно они обязаны. Ну, хорошо, друзья. Давайте перейдем к учению детей сирот. Или вы хотите продолжить это? Ну, ладно. Прочитай. Третья
цитата. Бальсулам, служанка, наследующая своей госпоже. «Знай, что ветвь, которая тянется от внутренней части, это народ Израиля, избранный народ исправителя, ведущего к общей цели. В нем есть задатки, которые могут развиваться и расти, пока народ не достигнет общей цели и не подвигнет народа к ее достижению». А ветвь, которая тянется от внешней части, это остальные народы. В них не заложены те особые свойства, благодаря которым они были бы достойны идти к цели путем поочередного развития. Напротив, народы способны получить исправление во всей его полноте единовременно в соответствии со своим высшим корнем.
Тут есть разделение, также материальное, также духовное. Когда в духовном это может переходить с места в место, все зависит от желания человека. И также сам человек может быть какое-то мгновение в этом, а следующее мгновение в другом. Также мы это изучаем в духовных парцуфах, когда Малхут поднимается в Бину, а потом опускается в свое место, и наоборот, Бина может спускаться в Малхут и потом подниматься наверх. Это называется пробуждение свыше и пробуждение снизу. И также это и в материальном. Может быть, все равно есть что-то, которое разделяет народы, еще начиная с Вавилона, на части. И мы должны все равно видеть, как все объединяться и будут совместно участвовать, быть вместе. Ну, лучше вопросы я так не хочу.
Я хочу спросить в отношении воспитания. Мне это кажется как самое важное. Я помню Рав в свое время, когда он встречался в ЮНЕСКО, и когда вы встречались с должностным лицом в России, что необходима только сила и армия, когда это придет не сверху, а снизу, от народа.
Я не думаю. Требование может быть от них в чем-то. Но опять же, что такое требование? Ну, сейчас оно происходит с молодежью. Что вообще происходит все в мире? В народе, извините. Что, народ что-то требует? Система воспитания, Министерство воспитания, образования получает какие-то требования от молодежи? Нет, хорошая жизнь такая. Я не думаю, что у министра образования есть какие-то проблемы.
И давления не хватает. Давление народа придет снизу?
Не придет.
Но ведь люди не хотят слышать то, что Рав говорит. Если ЮНЕСКО является... воспитатели мне не хотят слышать. Кто услышит? Снизу по отношению к верху, это понятно, чтобы народ воспринял то, что мы говорим, и надавил на верхи.
Мы надеемся, что в нашем распространении, наше распространение приведет к тому, что случится. Но если ты говоришь о народе Израиля, я не думаю. Это очень жестоковыйный народ. Он не изменит своего мнения. Но, может быть, все-таки стоит прийти все-таки в это министерство этого образования и воспитания. Все эти организации, есть больше надежды. Я не знаю. Если ты меня спрашиваешь, я действительно не знаю здесь, в каком направлении идти.
Мы вкладываем и силы, и деньги в распространение. Я думаю, что мы вкладываем все, что только возможно. И здесь нечего надеяться. Мы должны это сделать и добиться успеха. Иначе что?
Я просто нахожусь тут в тупике. Я не знаю, что делать. С одной стороны, понятно, что нужно делать. С другой стороны,
потому что все глаза направлены к вам. Нет того, кто проинструктировал и объяснил. Нет, просто все остальные слепы.
Должно быть распространение во всех средствах массовой информации. И все равно, как бы то ни было, постепенно это все наполнится снизу, и может быть, это даже не через правительство и не через Министерство образования, воспитания. Просто мы сами станем центром объяснения, и народ просто к нам присоединится.
Пожалуйста, нет лучшего примера по сравнению с тем, что мы делаем. Смотрите, дети присоединяются. Это ощутимый пример, это не теория. То, что происходит здесь в Нейбарухе по сравнению с тем, что происходит в мире. И воспитание...
Может быть, я не знаю. Нет мудрого... более мудрого, чем опытный. У меня нет опыта, я не могу ничего сказать. Я раскрыт перед вами. Все, что есть, есть. Нечего мне сказать больше. Я знаю, что только распространение, как так же, как пишет Бальсулам во всех местах. Это да. Но придет это снизу, через народ простой, или мы с нашим архивом, со всей нашей системой, которую мы строим во всех странах, вокруг всего мира, во всех точках мира. Это превратится в источник образования для всего мира. Может быть, это и так, может быть. Я больше к этому склонен, но как это произойдет на самом деле, я не знаю. Из простого народа, я не знаю, мы должны будем это организовывать. Ни одно эгоистическое правительство не согласится на это, войти войти в эти министерства нам тоже, не знаю, не поможет нам. Всегда мы будем как какие-то... какие-то такие странные элементы среди других. Ну, что?
Что такое альтруистическое объединение по отношению к человечеству, народу?
Альтруистическое объединение — это означает, что все соединены в одном желании получать, в своем желании получать, для того, чтобы дать, придать правильную форму ему, чтобы Творец давал им
Творцу.
Да, для Творца, иначе это не будет альтруистически, это будет эгоистически. Что это означает? Как может быть по-другому? Как ты можешь объединиться? Ради отдачи друг другу? Какая сила? Откуда возьмешь силу альтруистическую? Нет такого в мире.
Как я это объясняю, как первый шаг?
Друзья, я не знаю, это не урок для... Я также не знаю. Нужно сесть, подумать хорошо вместе со всеми нашими товарищами, которые пишут, которые находятся в этом. Как сделаем это, я не знаю. Я только говорю, что альтруистическое объединение может быть только при условии, что люди объединяются для того, чтобы дать Творцу в конечном итоге место, чтобы он мог проявиться там. И как это сделаем? Благодаря тому, что соединены с Бнебарухом. Потому что Бнебарух — это посредник. Как он объясняет в статье «Арвут», поручительство и дарование Торы, что Израиль — это такой посредник. Потому что, с одной стороны, у тебя есть эти эгоисты, которые соединяются с тобой, потому что нет выбора, а с другой стороны, ты соединен с высшей силой. И тогда ты переходное звено между Бине и Малхут.
Потому что конечная цель, понятно, что к этому нужно прийти, но я пытаюсь понять, каково изменение, которое должно быть в восприятии человека с самым первым изменением. Когда есть Творец, есть цель, как бы откуда мы должны начать?
Творец, я не знаю, что ты включаешь в это определение, потому что я почувствовал в последнее время, что есть у нас тут путаница, что такое Творец. Творец — это сила отдачи и любви, которая находится в природе, как пишет Бальсулам. И что к этой силе мы можем соединиться с ней.
Так человеку, у которого в данный момент нет восприятия, нигде не находится,
так он знает, что у него нет выбора, он только за нас может уцепиться.
Иными словами, мы за него, сила в реальности, которая видит и чувствует,
что есть в нас что-то, что в нас есть связь с Творцом. Как народ кричал Моше: «Ты иди и поговори с Творцом, а мы постоим тут в стороне и подождем». Я не знаю, что происходит сегодня с уроком. Ну, а Кока, ты последний.
С какого этапа человек называется Израиль?
Человек называется Израиль с этапа, на котором он начинает выполнять это в десятке. Тогда он называется прямо к Творцу, потому что он готовит место для раскрытия Творца, для того, чтобы Шхина поселилась там. Да?
Окей. Так я не понял. Пока он действительно не начинает работать и жить в десятке, до этого времени он находится в подготовке стать Израилем?
Да.
Окей. Так как это связано со всем миром? Почему, если Израиль не выполняет свои роли, это влияет на весь мир?
Потому что все, каждая вещь, которая не находится в соединении с Творцом, он просто указывает на то, что Израиль не выполняет свою роль. Это не должно быть так, что видно было четко это все, что вот Израиль соединено с Творцом, и с одной стороны, с другой стороны, со всем миром. Это как... Нет такого, чтобы как там в материальном мире там какие-то железки соединенные. Нет. Но есть желание. Желание разделено на несколько частей. Есть желание, которое стремится к Творцу, и оно должно быть выполнять свою роль. При условии, что она соединена с Творцом для того, чтобы соединиться со всеми народами мира, чтобы передать им все это от Творца. Что тут думать? Вот смотрите, есть тут народы мира, красный кружок, зеленый Израиль. И еще один, я не знаю, как это нарисовать, но это высшая сила. Это схематически. Ну, нет такого, конечно, но... Ну, для примера. Например, что ты хочешь? Если народы мира не принимают, не получают от Израиля, у них есть претензии. Они давят на Израиль настолько, что... Ну, это через страдания, что Израиль вынужденно обращается к Творцу. Я не знаю, что тут можно еще объяснить. Это все просто.
Это я понимаю. То, что я не воспринимаю, это то, что Израиль начинается только с того момента, когда человек конкретно начинает жить десятки.
По-другому, без того, чтобы было здесь десятка, нет перехода. Нет переходного этого звена. Должно быть авая здесь. Невозможно, без этого не может быть парцуф. Должен быть проводник тут. Должно быть переходник такой, ну что-то.
Так расчет ведется с десяткой.
То есть расчет в том, что десятка должна быть в чем-то подобна Творцу, соединена с Творцом, с одной стороны, а с другой стороны должна уподобиться народам. То есть, с одной стороны, в своем желании получать она как народ, а в желании отдавать она как Творец, и тогда она может быть как переходный переходник такой, посредник.
И чем она подобна народу?
Что у нее есть тоже желание получать? Тоже желание получать, как и у народа.
А Творцу чем она подобна?
Тем, что хочет отдавать. В свойстве отдачи. Желанием отдачи.
Так что является тем самым Израилем? Он не существует. Между только оба, а между ними ничего.
Да, верно. Если Израиль не берет это желание, которое есть в народах мира, и не добавляет туда намерение ради отдачи, то нет Израиля, это называется разбиение. Поэтому мы возвращаемся к твоему вопросу. Когда человек начинает быть Израиль, только тогда, когда он начинает организовывать, создавать десятку, да.
Так почему Израиль не функционирует, они приносят разрушение миру?
Потому что желание получать народы мира, как они могут функционировать? Они могут быть... Они могут быть соединены только на уровнях домем цумехай, неживом, растительном и животном. И в этом они могут быть соединены. Но чем больше они развиваются, становятся более развитыми, это уже последние, там, я не знаю, 1500 лет последних, они уже нуждаются в Израиле. Когда начали религии, особенности, когда начали религии распространяться по миру, там уже есть прикосновение к уровню Медабер, говорящему, потому что есть там уже что-то божественное, что-то духовное. Скажем, начиная с 5 века нашей эры, там развивалось уже христианство, а потом начало развиваться уже 7 века ислам. Это уже человеческое развитие, потому что есть там уже знание о высшей силе, есть отношение к ней, и тогда уже возникает ненависть, увеличивается к Израилю и так далее. Это уже
уровень, который называется медабер, то есть говорящий, человеческий. Да.
Просто когда мы смотрим через настоящее понятие определений, сколько Израиля есть тебя, есть избранные всего лишь, которые называются Израиль.
Да, ну, скажем, там, я не знаю, 1000 человек в мире, ну и что?
Не знаю, как сделать такой процесс со всем миром, с таким малым количеством людей.
Нет никакой проблемы, потому что все остальные, им не нужно быть в постижении. Они должны быть просто преподаватели, воспитатели. Если использовать средства массовой информации, нет никакой проблемы в этом. Я не вижу здесь никакой проблемы. Со стороны зла, как там Гитлер, Муссолини... Сталин. Это нет проблем, да? Для миллионов человек. А здесь ты говоришь, есть проблема, да? Нет. Не волнуйся, сколько надо будет, столько будет. Ты не думай об этом. Ну, друзья, что мы сегодня? Ну, дадим Нью-Йорку задать вопрос. Все-таки они организовали конгресс. Может, это немножко поменяет наш урок, как-то его направит.
Доброе утро, Раф. У нас есть два вопроса. Первый вопрос. Мы видим, что в особенности в Восточной Европе, Россия, Украина, Грузия, мы видим, что они переживают нелегкое время. В Грузии сейчас весь народ поделен надвое.
Вопрос, пожалуйста, по делу.
Как можно подойти?
Я не знаю, мы сейчас не говорим о том, как мы должны подойти там к каким-то проблемам специфическим в Грузии или там еще где-то. Оставьте меня, вы хотите урок или вы хотите какое-то обсуждение тут устроить? Нет, Москва. Нет там вопроса, да? Ну, хорошо. Киев.
Ну вот вы сказали о том, что нужно людям, широким массам в Европе, рассказать об альтруистическом объединении. Но когда мы на кампусе проводим наши занятия, то это быстро людям можно объяснить, что наша задача — это работа в десятке, выход из себя, да, то есть соединение и раскрытие Творца вот в этом объединении. Но вот как мы можем это объяснить людям внешним, там, тем же европейцам, например, о которых сейчас шла речь? Что за вот это альтруистическое объединение вы имеете в виду? Я имею в виду в том виде, в котором это можно объяснить людям. Потому что если мы говорим просто об объединении, то в итоге мы приходим к объединению грешников. О том же, что вы говорили вот тоже 20 минут назад.
Мы не можем работать выше желания получать. Мы всегда, все наши объяснения должны быть направлены на то желание получать, в котором находится человек. Только так. Поэтому, так же, как написано, воспитывая отрока по пути его, что мы должны объяснять человеку, что объединение должно быть хорошим, объединение должно быть поэтапным, постепенным, как Бальсулам объясняет нам в последнем поколении, что объясняют очень просто. Есть будущее, близкое будущее, что мы должны уменьшить все производство, которое не нужно просто. 70-80% того, что мы производим, никому не нужно, может быть. И тогда получается, что там 70-80% людей будут просто безработными. И что тогда мы с ними можем сделать? Мы видим,
что они будут только заниматься всякими проблемами, создавать нам всякие там выступления и так далее. То есть мы должны взять их и сделать из них просто университет. Буквально такой народный университет, в котором все должны сидеть, учиться с утра до вечера, вместо работы, и получать за это зарплату, которая позволяет им жить. В таком виде мы можем увидеть, что мир немножко успокоится от своих проблем, и также воспитывать всех и дать каждому возможность зарабатывать, заниматься чем-то. И тогда все эти проблемы, где есть это насилие, все это, что в мире сейчас есть, это все немножко уменьшится. Это то, что мы должны сделать. Теперь, что мы можем дать, какие темы там должны быть в этой системе образования? Что там изучать должны. Мы уже говорили об этом. Мы должны это развивать. Им объясняем также, как устроен мир, какие силы действуют в человеке, как мы можем прийти к объединению, что нет выхода. Мы обязаны это сделать, и что мы приобретаем с помощью объединения. Все постепенно, то, что мы изучаем в кампусе, только очень, намного более медленно, широко, чтобы люди могли включаться в это, воспринимать это, потом строить из них круги. Это то, что мы должны распространять, пропагандировать. Главное, чтобы в такой практической форме мы могли объяснить им, что нет выбора, мы должны подготовиться к этому кризису, который идет в мир, подготовить человечество к пониманию, как мы можем подсластить, облегчить этот кризис и сделать из него, наоборот, возможность следующей ступени исправления мира. Я не пришел сюда, чтобы давать об этом объяснение, лекцию какую-то. Мы переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части учения 10.